Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио, где сегодня в программе «Светлый вечер» беседуем с отцом Дмитрием Куверталовым, настоятелем храма Архангела Михаила в Летово. Вот мы про апокрифы говорили перед перерывом небольшим. Все-таки я не очень понимаю, почему коммерция. Ведь эта коммерция может стать... С течением времени, даже в начале 90-х, я помню, как было очень модно, именно были модны эти апокрифические тексты. Но это такая общая религиозная сумятица, может быть, тогда
это
господствовала.
Это такая мода на альтернативный взгляд.
На альтернативный взгляд.
Евангелие мода. От Иуды, там, Евангелие от Богородицы, Евангелие от апостола Фомы, или там, Апокалипсис, там, Еноха книга или еще что-то. Замечательные книги есть, и они сами по себе являются историческим памятником. Для нас сейчас нас от них разделяет как минимум 1500 лет, а некоторым и 2000, 2500 лет.
В том-то и дело, что некоторые из них вполне историчные, вернее, современные каноническим Евангелием.
Подождите, как может быть 2500 лет апокрифическому?
Да, нет, ну, Евангелию нет, а есть же тексты, да, еще есть, до евангельских. То есть, например, тоже. Книга Еноха, там, по одним она 2 век, а по другим, там, 6 век до Рождества Христова. Угу. То есть, это ветхозаветные апокрифы, так называемые. Апокалипсис Варуха, пророка, там, у некоторых других есть апокалипсис еще древние, то есть, до апокалипсиса Иоанна Богослова. То есть, апокалипсис Иоанна Богослова, это был, так скажем, тренд того времени.
Они альтернативный взгляд на вещи дают или как бы более полный?
Ну, книга Еноха, можно отдельно об апокрифах, может быть, даже говорить, наверное, не совсем со мной, но вот то, что я знаю, то, что я читал. Книга Еноха раскрывает некие нюансы книги Бытия, так скажем. Mm-hmm. Да, то есть, это не то, что иной взгляд, а как бы некие подробности. Вдруг неожиданно всплывают о причинах потопа всемирного, о наказании ангелов там, и другие есть темы, которые в книге Бытия или вообще ветхозаветной традиции библейской не раскрываются. Ну, как бы она очень лаконична. Ты понимаешь, насколько лаконично Моисей излагал все события Ветхого Завета. Удивительно тоже. С другой стороны, два текста сличаешь, вроде об одном и том же. Но один развернутая лента новостная, а другой просто тезисно. И вот тезисно – это текст Священного Писания, который нам дан, вот что называется, в Пятикнижии Моисеевым. Также Евангелие Христа. И очень интересно читать диалоги апостолов, там, Матери Божией, чего нет. Например, Евангелие Якова, вот где изложены фактически все события, праздники богородичные, которые мы сейчас празднуем. Это не каноническое Евангелие, оно апокрифическое, но оно полностью введено в круг богослужебной церкви, Рождество Богородицы, введение во храм Пресвятой Богородицы, Успение Божией Матери. Все эти события изложены у апостола Якова, у того самого старшего сына Иосифа, который, предполагается, был свидетелем всех этих событий. Ну, вполне возможно их использование в благочестивом таком формате. Я думаю, что их самих апокрифов бояться не надо, просто надо иметь немножко ум и, опять же, сердце духовное, вот, рассудительное и разборчивое, что вот отделить правду от лжи.
А вот Алексей тут цитировал некоторых критиков православия.
Не цитировал.
Ну, в косвенной речи. Что другие христианские конфессии часто упрекают православных в том, что те плохо знают Евангелие. А в идеале, как должен православный знать Евангелие? Наизусть все четыре? Или как?
Ну, есть у меня прям желание процитировать преподобного Серафима Саровского, когда ум должен наш плавать в Священном Писании. Конечно, само по себе знание, как информация, оно не спасает человека. И мы можем, конечно, знать его наизусть, а можем не знать наизусть, но это нас не приближает, не отдаляет к Богу. Нынешние, вот я знаю, так скажем, практики духовные и мистики, делатели молитвы Иисусовой, они говорят очень просто. Ум человеческий мешает приблизиться к Богу. Поэтому все наше вот это мысленное знание, все наша умственная информационная нагрузка, она, как ни парадоксально, отяжеляет сердце. тут необходимо какое-то простое созерцание. Может быть, это действительно услышится как некая провокация такая, да, умственная, но ум, в принципе, человеческий, может Духом Святым охватить все и сразу, без подробностей, без деления на главы, на стихи, на цитаты и так далее. Вот это все Евангелие целокупно, в принципе, я думаю и верю в это, может вполне, скажем, быть в нашем сердце, и человеку не нужно вот знать все Евангелие наизусть, или когда тебя разбудят, скажи, пожалуйста, там 15 глава Евангелия от Иоанна, значит, какую фразу сказал Христос апостолу Филиппу. Конечно, мы сейчас не об этом знании говорим, а о том, что любая ситуация жизненная, она вся пропускается через Евангелие. И каждый раз, с кем-то беседуя, о чем-то разговаривая или молясь Богу, у тебя так или иначе собеседование с Евангелием всегда происходит. Когда мы молимся, говорят, мы говорим с Богом, а когда читаем Евангелие, Бог говорит с нами. Это всегда диалог. Этот диалог должен быть в человеческом сердце вот постоянно.
А вот вы сказали, произнесли такое словосочетание «делатели молитвы». Вот я хотела попросить вас объяснить, почему вот глагол «делать» именно в сочетании с молитвой используется.
Да, молитва как творчество. Это некоторая особая практика, такая мистическая, духовная, как, допустим, есть практика поста. Как вот Серафим Саровский говорил, кому-то нравится на службах стоять. И тебе это приносит радость и покой. Пожалуйста, стой на службу. Кому-то не то чтобы нравится, но вот прям милостыня, вот оно прям с радостью. Раздавай, раздавай, раздавай. Кто-то умеет там по дому что-то хозяйничать, или как-то у него все уютно, красиво получается. Делай это. Все это приумножает благодать, приумножает Дух Святой. Вот молитвенное творчество, такое акцентированное или очень тонкое, или сконцентрированное в некоторых монашеских кругах, так скажем, ну, те, кто действительно затворники или пустынники, отшельники, кто ищет это уединение Бога, общение с Богом, оно выделено в отдельные творчество, отдельный путь аскетический, монашеский. Ну, или так, говорят, миряне тоже могут это. Конечно, могут, но для этого все-таки мирянину необходимо выделить некое пространство временное, чтобы посвятить Богу это время. Для этого ночные часы самые благодатные. Ну, и по себе знаю, и знаю по многим мирянам, что в 10 вечера голова настолько пухнет от всего от этой житейской суеты.
У кого-то раньше.
У кого-то, да, она в течение дня. Без сквозняков никак не плоди, наоборот, одни сквозняки. Что, конечно, собраться, сосредоточиться на молитву очень тяжело, фактически невозможно. А для людей, которые посвятили себя такому духовному деланию, молитве, посту и так далее, для них это просто обязанность достичь этого совершенства. И они обещают Богу вот наследовать эту полноту богообщения. Ну, поэтому, да, о молитве можно долго разговаривать, и это удивительная тайна, это некое, ну, я бы сказал так, супружество сердца, когда супружеское сердце, сердце уневещивается Христу, оно становится как бы его невестой, и происходит какое-то удивительное единение мистическое. Это вот практики духовной молитвы Иисусовой могут, там есть, наверное, это книги написаны, тома целые, этим поделиться, наверное. А по большому счету, да, если молитва в сердце есть, ты видишь все Евангелие, общаешься, и тебе весь мир открыт, как книга Божия, которая тебе предоставлена и открыта для тебя, и ты ее читаешь, и наслаждаешься, и возрастаешь.
А как быть тогда тем, кто живет в миру и не посвящает все свое время служению?
Тем в притчах, как сказано в Евангелии.
Да, вы говорите, вот. Очень сложно настроить, практически невозможно себя на молитву. А как быть человеку, у которого эта практика, ну, она не постоянная, ну, практически ежедневная. Ну, мы говорим о воцерковленном человеке, который
молится. У Вениамина Феченкова, митрополита, замечательный, есть рассказ об одном человеке, который услышал, точнее, прочитал у апостола Павла «Непрестанно молитесь», и понял, что как бы к нему же это относится заповедь. И он начал читать молитву «Отче наш». Причем вслух. А так, будучи крестьянин, да, один из самых таких домовитых в селе, его все время кто-то о чем-то спрашивал. Он только начинал «Отче наш», что-то кто-то перебирал. напевал там: «Петрович, помоги там лошадь запрячь». «Да-да, сейчас иду». Там: «Отче наш, Петрович, ну-ка подсоби здесь, там разгрузить эту телегу или еще что-то». «Петрович, да-да, отче наш».
Мне почему-то представилась картинка, как такая: настоятель храма идет по территории храма. Батюшка.
Ну, приблизительно, да, то же самое. То есть батюшки мирские, они уж тоже должны быть делателями творцами молитвы. Но как-то слишком много вопросов обращения вырывает из этого контекста. И вот этот крестьянин в итоге такое прозвище получил в деревне — «Отче наш». К нему уже не Петрович, он говорит: «Отче наш, иди помоги нам». Вот. Но он, когда помер, по избе благоухание разнеслось. Хотя он ни разу в жизни эту молитву до конца, ну, во всяком случае, слух не дочитал. То есть все время кто-то его прерывал. Вот это у Вениамина Федоровича такой замечательный рассказ. «Господь принимает наше усердие. Нам плоды от Бога, от нас старания, и от нас терпение и труд, а результат все-таки не наш».
Вот мне кажется, эта история, ну, то есть он же мог ответить: «Подожди своей телегой, я молюсь». Это же еще тоже как притча про фарисейство получается.
У Антония Суржского есть рассказ про его детство. Он, когда обратился к Богу, к Евангелию, обратился так ревностно, что тоже заперся у себя 16-летним мальчиком у себя в комнате и читал один акафист, потом канон, потом Евангелие, потом псалтирь. И, в общем, так он вот в таком восторге юношеском все это вот, пока не услышал стук в дверь такой настойчивый. Когда открыл, он видел бабушку, стоящую на пороге свою родную, с морковкой, говорит: «Почисти мне морковку». Говорит: «Бабушка, какая морковка? Я молюсь!» Хлопнул дверью, значит, и вся молитва ушла. Вот, и он пошел чистить морковку и понял, что иногда нужно пойти навстречу и оставить свою молитву, и любовь оказать ближнему своему. Тогда да. То есть такие, да, случаи описаны.
Ну, очень жизненная, по-моему, ситуация.
Есть же еще такая тема важная, мне кажется, касающаяся, ну, как молитва, наверное, так и чтение духовной литературы, Евангелия. В том числе от священников порой можно услышать, что, ну, вот это читать не полезно. Евангелие, ты только читай вот это и это. Из Ветхого Завета только вот это. А вообще лучше без благословения вообще ничего не читай. А как тут быть?
Ну да, есть тоже таинственные все-таки мистические озарения, когда Господь открывает человеку в меру его возраста, в меру его открытости, в меру его подвига, чистоты сердца. Духовники часто это знают, эту меру, и иногда ее регламентируют или регулируют. Но учитывая нынешнее современное бедственное состояние духовничества, я бы очень скептически отнесся к подобного рода советам. Если есть духовники и старцы, действительно, ну, такие богоизбранные и богодухновенные, да, согласен, аминь. Благословение, прочти или не читай, потому что не благословили, если у тебя есть личные отношения с этим духовником, это его чадо. Но если таких нет, просто на приходе спрашивать батюшку, мне кажется, это не очень благоразумно даже. Весь текст евангельский, все святоотеческое наследие открыто, явлено всем. В нашей церкви, в православной, вселенской, нету эзотерического знания, нет знания для избранных, для немногих. Все Евангелие открыто всем, причем не только верующим, но и неверующим, не только христианам, но и нехристианам. Пожалуйста, все открыто, вся полнота наследия благодатного, она вот, пожалуйста, лежит на столе, открывай, читай.
А как вот так бывает? Слушаешь один и тот же фрагмент Евангелия много лет, да, на службе читаемый, и он, ну, я вот, ну, про себя говорю, да, про себя, но я же не могу про других говорить нелицеприятные вещи, и он для тебя, ну, просто какой-то привычный набор слов. Вот, это, ну, и даже не потому, что читает непонятно, а просто как-то замыливается, что ли, или отношение не то, вот как с этим бороться?
Есть замечательная, все ее знают и любят, ныне скончавшаяся Юлия Вознесенская. По-моему, «Мои посмертные приключения», там, где описан этот опыт ее подсмертный. Вот там эпизод такой, можно по-разному к этой книжке относиться, но эпизод очень такой яркий, мне кажется, когда она переходит из рая в ад, и ангел-хранитель, ее сопровождая, вдруг становится для нее невыносим. До этого был ее другом, и он говорит, он что-то бормочет, он что-то вот пилит, что-то гундосит, что совершенно невразумительно, непонятно. И она хочет как можно быстрее с ним расстаться, уйти от него. Вот, и вот расставание это происходит. Вот мне кажется, что такое огрубение сердца происходит с каждым из нас на службе, и это как раз показатель того, что что-то тревожное происходит. То есть человек должен в этом смысле проснуться. И разбудить себя можно, опять же, разным рода там, священными воспоминаниями, там, окаеванием себя, там, какой-то встряской.
Окаеванием себя – это как?
Очень интересно,
что
да.
Что это такое?
А ты попробуй.
Что это такое?
Я просто Господи, не я хуже всех. Я совсем превратился в дебила. Я как деревяшка, как обугленная головешка. Я стою и ничего не соображаю. У меня был веселый случай. Друг есть, замечательный батюшка. Он, его рукополагали в 86-м году во Владимирском соборе в городе Владимир. И служил тогда... Владыка Серапион, митрополит.
Тогдашний Владимирский архиерей.
Да, Владимирский архиерей. И всеночная, а утром его рукополагают в диаконы. И он стоит еще в алтаре, как алтарник, но понимает, в какой-то момент, говорит, у меня паника страшная. Я вообще не понимаю, почему эти подикана сюда пошли, почему они перестали, куда архиерей пошел, почему отцы запели, почему они вышли из алтаря, почему они зашли. Я говорю, я вдруг потерялся напрочь. У меня паника, потому что завтра моя хиротония, а я вообще ничего не понимаю.
Ну, паническая атака.
Паническая атака. Я только за своей спиной слышу. А тут и понимать-то нечего. Я оборачиваюсь, стоит юродивый, настоящий, он там местный, ничего владимирский, себе. Он там ходил босиком, он в алтарь иногда заходил, вот, и так простенько стоит, как бы ни о чем.
Как бы мысль
вот,
читает.
Я осмотрю, и мне все понятно, и все ясно, я абсолютно успокоился, теперь мне ясно, и утром была его хиротония, он вот до сих пор служит у алтаря, и так очень благодатно вспоминает эти события свои, такие озарения. Иногда встрясочка нужна человеку, но это приходит всегда извне, надо понимать, что от настолько усилий открывает все-таки двери Господь. И, да, проще к этому относиться, но с покаянием, с этим окаеванием себя, да, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, это Новая Москва. Говорим о Евангелии, о том, как его... правильно читать и понимать.
Я бы хотела уточнить про вот это...
Окаевание.
Да, вот хотела уточнить. Была эта известная композиция, микс, по-моему, из проповеди отца Петра Мещеряного.
Да.
Поститься, молиться.
Да, и слушать конкурентов.
Слушать.
Поститься, молиться и так далее. Вот. И, соответственно, и там рефреном «Я хуже всех». И... то вот насколько это правильно, и важно ли тут не переборщить, потому что у меня, ну вот еще со времен, вот, вспоминаемой нами с Алексеем композиции, вот такое отношение сформировалось, что вот если переборщить, то, ну все, зеленый цвет лица, серые потухшие глаза. И,
не, ну слава богу, если человек благоразумный, чувство юмора ему присуще. И чувство юмора, как ни парадоксально, оно как раз свидетельствуется с самоиронией. Если человек может иронично посмотреть на себя самого и даже на свой этот вот покаянный опыт, вот, то, конечно, говорит о его пока еще благополучии.
Мне кажется, здесь речь идет не о перебарщивании в молитве, а скорее о видимом перебарщивании усилий. То есть,
конечно,
а на молитве
ну, конечно, тут же очевидно, что чего ради это делается. Ведь что такое фанатизм? Кто-то из этих мыслителей американских как-то высказался на этот счет, что это удвоение усилий при одновременной потере цели. То есть это касается религиозного фанатизма и спортивного, какого угодно. То есть мы сразу удваиваем усилия, там, кладем не 50 поклонов, а 150, но при этом забывая, зачем. Вот изначально мы это все делали. Потому что надо... А ведь это на самом деле враж, когда человек входит, он действительно забывается немножечко, да, что ради чего все это изначально полагалось. Так же самое покаяние. Оно же для приобретения радости. И в конце концов, это внутренней собранности. И для того, чтобы не потерять эту теплоту духовную. И для этого не обязательно ну, делать потухший взгляд или еще что-то. Для этого, как вот преподобный Серафим, опять же, который являл эту благодать Святого Духа своему этому служке Мотовилову Александровичу, он говорит, заметь, говорит, мы даже не перекрестились с тобой. Просто она нас накрыла, благодать, и вот мы сейчас в ней находимся. Я просто сердцем обратился к Богу, чтобы Господь показал тебе и мне. И это случилось. Так же здесь можно ведь сердцем обратиться. Для этого вообще не нужны внешние вещи. Но как трудно это оказывается удержать внутри, если никогда это не было снаружи.
Я приводил уже пример, по-моему, даже не один раз, с патриархом Пименом. Он рассказывал, что свое время, после войны, он служил настоятелем храма в Муроме, в той же Владимирской области. У него был старенький диакон, такой какой-то плохенький, плохо служил, опаздывал на службу, вечно какой-то неряшливый, и какие там он иктиньи, что говорит, вообще не поймешь, не разберешь. И вот он его все поучал, потом пошел к нему домой поучать. И дома его посадили за стол, старенький диакон, старенькая его супруга, и выставили на стол все лучшее, что было. А там было много чего. И он вдвойне разошелся, молодой священник. Да вы что, да как вы можете, да время послевоенное, страна голодает, а у вас тут все эти разносолы на столе. Говорит, знаете, отец Пимен, говорит ему диакон, вот я до революции служил келейником в Оптиной пустыне у одного из оптинских старцев. Так вот он мне, не помню какого, так вот он мне говорил, что самое главное человека принять, полюбить, накормить, а вот читать псалтирь по 3 часа в стену – это психиатрия.
Ну, хорошее наставление для ревностного ермонаха, да, для молодого священника. Были у меня, к сожалению, похожие тоже, скажем, эпизоды, когда я так непримиримо врывался, точнее, так не врывался, начинал службу. Там, и мы с батюшкой, там, с другим сослужащим священником, чуть ли не до кулаков спорили о том, сокращать, не сокращать, и как, и что делать дальше.
А кто за сокращение был?
Ну, соответственно, мой оппонент, я был за устав, но этот наш скандал в алтаре слушали люди...
Все прихожане.
Все прихожане. Благо, их тогда было не очень много, там человек 20, но их было достаточно, чтобы, мягко говоря, смутиться. И вообще, чего ради тогда службы, если любви нет вообще здесь? Мне так один старший батюшек потом и сказал, что, говорит, потому знают все, что вы мои ученицы, что будете иметь любовь между собой. Иди, проси у него прощения. Я прошел мириться, и до сих пор мне этот эпизод такой комом в горле всегда таким очень утешением, как ни парадоксально, вспоминается. Это такое радостное, если есть кому тебя встряхнуть, кому твою ревность, вот эту вот первую горячность такую, да, образумить. Но она на самом деле необходима и в возрастном отношении, и в духовном, потому что когда много хвороста, огонь трещит, там все, но приготовить на нем ничего нельзя. Но если не будет этого обилия хвороста, угли никогда не появятся. Поэтому они рано или поздно должны появиться, теплота это сердечная. Но, конечно, тут надо понимать, что нельзя по душам человеческим ходить, нельзя смущать, соблазнять людей вот этой ревностью не по разуму. Там кому-то раздавая поклоны, кому-то эпитимии, кого-то отлучая от причастия, кого-то там семьи разрушая. Сколько семей разрушилось из-за этого вот неразумного окормления духовнического. Ты с ним не живи, ты его бросай. Или, наоборот, ты ему скажи то, и если он не будет, то тогда уходи. Страшные вещи. Я вот помню, какие судьбы как ломались, и люди приходили, плакали, жаловались.
Мне кажется, это не только священников касается, это всем нужно быть осторожными с советами.
Вот. Так вопрос о притче. Да, скажи что-нибудь иносказательное, скажи как-нибудь уклончиво, но так, по-доброму, по сердцу. И человек не впрямую поймет этот твой совет, да, ты что, с ума сошел, надо так-то и так себя вести. Скажи, ну, помоги тебе Господь. Ты знаешь, знаю одного человека, вот он, похожая ситуация, он вот так себя повел, но результат был, к сожалению, такой-то.
У меня знакомая, когда училась на философском факультете МГУ, они пошли в храм посмотреть, что там. И она зашла в храм, службы не было, небольшой компании зашли, но службы не было, зато к ним подошла какая-то женщина, которая там служила, и рассказала, там, типа, ну вот, да, вот у нас храм, этот батюшка плохой, этот хороший, эта община плохая, это хорошая. И, в общем, какие-то погрузила сплетни, их внутренние интриги. И вот с тех пор прошло 10 лет, и мне эта девочка вот рассказала историю, но с тех пор в храме не была.
Господи, помилуй.
А их компания большая пришла. То есть они, ну, как бы философский факультет пошли вот в храм посмотреть. Ну, посмотрели.
И обратная история. Я был свидетелем. Даниловский монастырь, Пасха, 87-й, 88-й, может, 89-й год. И полно народа, битком храм забит. Заходит пьяная компания молодежи. Прорывается сквозь вот эти вот плотные ряды молящихся к самому алтарю. И что-то гогочет, что-то глумливо, какие-то шуточки отпускают. Самый, значит, заводной там из них впереди всех. И вот он, значит, ну, люди как-то так скромно потупили взгляд, и никто не нашел ли мужества или просто решили не вмешиваться в ситуацию. Ну, компания наскучила вот эти вот глумления. Она так развернулась и пошла. Этот самый заводной что-то задержался. Его уж компания там у дверей там, пошли, ну, что ты там, сейчас я приду. Он еще полчаса стоял на службе, он не мог уйти. Он стоял со слезами на глазах, он в первый раз в жизни был, вот ощутил эту красоту и радость этой пасхальной службы, он остался в храме. Вот бывают такие случаи удивительные, когда действительно не надо ничего, дайте место Богу, и Господь сам все устроит.
Ну вот и на то, и на другое есть промысел Божий.
Да.
А как может быть промысел Божий на то, чтобы вот, ну, пришли люди в храм, их оттолкнули? Это что?
У меня несколько случаев есть. Отец Дмитрий Дудко рассказывает, как он однажды тоже после всех таких страшных потрясений в своей жизни, там заключение, гонение внутри церкви, вне на него, там на его, он пошел сначала там катакомную церковь, потом пошел, юноша один пришел к отцу Дмитрию Дудко и рассказывает, был у протестантов, они с ним там с Священным Писанием там носились и все ему, вот, ну очень понравилось, интересно. Пошел католикам, так просто для сравнения. Угу. Те тоже посадили, очень участливо там стали рассказывать, показывать. Там, вот, Вадим говорит, здорово. А потом зашел в православный храм, говорит, а меня зашикали. Не туда встал, не то делаешь, куда ты свечку ставишь, ты не знаешь, что так.
Вообще, как ты одет.
Да. Ну, говорит, я понял, здесь что-то есть. То есть здесь что-то охраняют. Ну, вот. Ну и уже так совсем близкий человек, у меня супруга тоже рассказывала, как она пришла в церковь тоже в середине 80-х. Три раза ее сначала одна бабка огрела палкой, значит, по спине, а потом украли у нее там сумку, это все в храме происходило. Разные события не пускают человека в храм, батюшка не допускал к причастию очень долго. То есть все это как раз говорит о том, что необходим труд. Но это как притча, это как наставление, назидание. Если человек благоразумный, обязательно он это поймет. Но если он это не понял, у него всегда будет что-то свербить. Всегда он будет думать, что он что-то не доделал или какой-то урок не усвоил. Его рано или поздно посадят снова за парту, вот второгодником таким.
В любое время.
В любое время. Но лишь бы посадили, это как раз говорит о том, что Господь не, скажем, не бросил заботу о нас. Все равно переживает, все равно желает нашего спасения.
Давайте на этом закончим. Напомню, что протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Всего вам доброго, доброго, светлого вечера.
«Светлый вечер». На радио «Вера».